Еминка, размахивая своим пустым чемоданчиком, довела их до штаба армии, благо тот был ей по пути. Но в штабе, кроме дежурного, никого не оказалось, надо было дожидаться утра. Переночевать можно было тут же или в гарнизонной гостинице. Лейтенанты, однако, не стали искать гостиницу и внесли свои чемоданы в какую-то маленькую, похожую на коптерку, комнату с тремя солдатскими койками у стен. Гамолка сразу же начал устраиваться на одной из них, что стояла под нишей, а Игорь, едва смахнув с сапог пыль, поспешил на улицу, где на ближайшем углу под каштаном его уже дожидалась Еминка. Она обрадовалась его появлению, а еще больше тому, что он был свободен до завтра, и они пошли по вечерней улице города, в котором все было для него интересно и ново. За те два часа, что они провели в штабе, Еминка успела переодеться, и теперь на ней была темная юбка и светлая шелковая кофточка с крохотным кружевным воротничком, твердо постукивали по тротуару высокие каблучки модных туфель. Принаряженная она казалась взрослей своих юных лет и выше ростом, почти вровень с его плечом. Они шли вечерние улицы, ему было приятно, что ее тут многие знали и здоровались. Мужчины со сдержанным достоинством, прикладывая руку к краям фасонистых шляп, а женщины вежливым кивком головы и доброжелательными улыбками на приветливых лицах. Она отвечала с подчеркнутой вежливостью, но и с каким-то неуловимым достоинством и сдержанно в полголоса рассказывала ему о попадавшихся на глаза достопримечательностях этой нарядной, утонувшей в зелени улицы. «Вот наша роскошь», — так она называлась при Польше. Ничего особенного, но вот церковь, построенная в память павших на русско-японской войне 905 года. Низенькая, правда, но очень аккуратная внутри церковка. Я там крестилась. А дальше, смотрите, видите, такие забавные домики. Вон целый ряд с фонтанчиками вроде гребешков. Это дома текстильщиков из Лиона. Еще в 17 веке богач Тизенгаус выписал из Лиона ткачей и построил для них точно такие дома, как во Франции. А это вот домик польской писательницы Элизы Ожешковой. Она здесь жила и умерла. Знаете, писала интересные книжки. Городок ему действительно нравился скромным, но обжитым уютом своих вымощенных брусчаткой улочек с узенькими выложенными плиткой тротуарчиками и отделанными каменными скосами и бордюрами. На стенах многих домов густо зеленел виноград, некоторые из них до третьих этажей были увиты его цепкими лозами. Но больше всего он ждал встречи с расхваленным Еминкой Неманом, который, как она сказала, протекал тут же, разделяя город на две неравные части. Возле готической громады костела улица сворачивала в сторону, они миновали торговые ряды и городскую ратушу, на углу под каштанами устроилась мороженщица со своей коляской. Еминка, которая все время шла рядом, легонько тронула его за локоть. «Игорь, можно мне попросить вас?» «Да, пожалуйста». С полной готовностью исполнить самую невероятную ее просьбу, произнес он. «Знаете, я давно мечтала. В общем, мечтала, как когда меня парень угостит мороженым». «Ах, мороженым!» Игорь почти ужаснулся, подумав, какой же он в сущности вахлак, как не догадался сам. Но он, кажется, и не заметил этой мороженщицы. Он увлекся улицей, рядом каштанов за высокой оградой у костела. Ему просто невдомек было, чего могла пожелать здесь его богиня. «Проши, паненко, дзенкую к жизнечного пана», — поблагодарила мороженщица, когда он отказался от нескольких копеек сдачи. «Дзенкую, пани Ванда», — в свою очередь церемонно поблагодарила Еминка, принимая из рук пожилой женщины вафельный стаканчик. В конце коротенькой улицы над липами засиял такой широкий простор, какой может открыться только с очень высокого холма. И они скоро увидели каменный мост через ров. Это был въезд в древний с полуразрушенными стенами замок, по другую сторону от которого в глубине старинного парка высился роскошный дворец за фигурной оградой. «Замок короля Польши Батория», — торжественно объявила Еминка. «А это новый замок, а теперь глянь туда. Видишь?»